Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», и со мной в студии клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, во второе воскресенье Великого Поста и на наступающей седмице. Второе воскресенье Великого Поста – память святителя Григория Паламы. Но мы все-таки для начала поговорим о смысле отрывка из апостольского послания и отрывка из Евангелия, которые мы завтра услышим в храме. Собственно говоря, чтений-то будет два. Будет воскресное чтение и будет чтение, посвященное непосредственно святителю.
Мы постараемся... Нам важно именно все-таки воскресное чтение, да, потому что святительское, оно общесвятительское.
Но там тоже есть свои смысловые нюансы. Если у нас останется время, может быть, мы о них поговорим. Значит, первое, что мы услышим завтра в храме, это отрывок из послания апостола Павла к евреям из первой главы, начиная с 10 стиха, и закончится этот отрывок во второй главе уже третьим стихом. Но я не буду, наверное, зачитывать весь отрывок, потому что отрывок, начинающийся словами «И вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих», достаточно понятно, что будет дальше. На чем бы я хотела остановиться? Вот начинается вторая глава словами «Мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Вот что бы это значило? То есть... Что для нас значит опасность отпасть, и почему мы должны так внимательно относиться к слышанному?
Ну, вера, как говорит апостол Павел, она от слышания, а слышание от Слова Божия. Знаете, мне сейчас, когда я готовился к этой передаче, я тоже перечитывал заранее эти слова апостола, вспомнился удивительный комментарий, данный современным богословом Евгением Андреевичем Авдеенко, ныне покойным, преждевременно, раньше как бы срока, вот по человеческим меркам от нас ушедшего, на первые главы книги «Бытия» и конкретно на то, как дьявол соблазнил Адама и Еву в виде змея. Он как раз разрушил это слышание, которое установилось между первыми людьми и Господом Богом. По сути дела, змей зашипел, и вот этот шип, его шипение, оно носило характер, как, вы знаете, в радио вклиниваются помехи, то самое старое доцифровое аналоговое радио, когда ты крутишь ручку, пытаясь настроиться на волну, и вместо голоса диктора или вместо мелодии, которую ты слышишь, у тебя вдруг возникает шипение. Вот это вот помеха. Советские люди, жившие в Советском Союзе, помнят глушилки, с помощью которых глушился радиосигнал там, вражьих голосов. Этих самых радиостанций. Вот не только в раю дьявол сумел зашипеть Слово Божье. Это происходит в окружающем нас мире, и причем подчас с гораздо большей степенью интенсивностью. Вот всевозможная информация, всевозможные звуки, толкования, они настолько захламляют эфир, в кавычках, нас, вот, что эта настройка на Бога, на слышание Бога, она для нас оказывается крайне важна. И Великий пост, о котором мы продолжаем с вами находиться, в его как бы начале, в его первой половине, церковь привлекает наше внимание к тому, что отложим житейские, ну, по возможности, попечения, уберем из своего эфира, не знаю, там какие-нибудь ненужные, развлекательные, политические, кулинарные и прочие информационные поводы и пристрастия. Попробуем сосредоточиться на Боге. Вот я, и вот я, Господи, и вот Ты. Это между нами. Вот этого очень не хватает, этого прямого контакта, этой прямой интимности. Поэтому церковь и предписывает нам как больше читать Слово Божие, меньше развлекаться, сосредоточиться на молитве, сосредоточиться на покаянии, сосредоточиться на Боге. И, потому что очень легко это потерять. Знаете, как сказал в свое время, я помню, был поражен в молодости словами отца Артемия Владимирова, что наше сознание должно плавать в словах Священного Писания. Вот это об этом, что мы должны быть наполнены Богом и Его Словом, а не всевозможными рассеивающими, отвлекающими и захламляющими, зашипляющими наше сознание впечатлениями и словами.
Ну, я не знаю, я рискну высказать одно свое соображение, может быть, вы его тут же раскритикуете. Я буду вам за это благодарна. Мне кажется, что иногда слово «слышание» в таком контексте может означать еще и то, что мы привыкли, у нас все-таки вербальная цивилизация, мы привыкли все перекладывать в слова. Особенно с тех пор, как мы эти слова еще и читаем глазами. И практика слышания слова давным-давно от нас ушла, мы разучились, почему нам приходится как бы готовиться специально к тому, чтобы в церкви услышать и понять, что же нам читают и зачем. Так вот, слышание, может быть, еще означает отсутствие вот этого привнесенного в нашу жизнь умствования по поводу. То есть, когда мы читаем текст, у нас он воспринимается как некоторая интеллектуальная задача. Мы должны его осознать, мы должны как-то вот в голове его разложить по полочкам. А когда мы слышим, у нас на это нет времени, потому что за одним словом идет другое слово. И восприятие какое-то совершенно иное, может быть, многослойное получается. Может быть, я ошибаюсь?
Нет, но я не знаю, что там имел в виду апостол Павел в связи с вашим комментарием, но комментарий очень правильный и глубокий. Мы, конечно, цивилизация книги, я сейчас имею в виду людей старшего уже поколения, она радикальным образом отличается от цивилизации людей, которые воспринимают на слух. Это просто такая же революция произошла в свое время, как та революция, свидетелями которого мы являемся сейчас. Потому что для старшего поколения, даже среднего поколения, все-таки образованность – это умение читать и создавать сложные тексты. Вот так можно было бы охарактеризовать образованного человека. Человек, который может понять сложные тексты, человек, который может создать текст достаточно длинный и сложный. Мы видим, что я не хочу брюзжать по-стариковски, но та цивилизация, которая приходит ей на смену, люди практически за редчайшим исключением не могут читать и создавать тексты. Если мы представим себе в этой связи, как это было до этого. Например, в Евангелии от Матфея, которое исходно было написано, как мы знаем, на арамейском, и все-таки мы имеем перевод его на греческий язык, даже в греческом переводе сохранились определенные признаки того, что этот текст исходно писался, чтобы быть заученным наизусть. То есть он писался для людей неграмотных, в нем есть определенные приемы текстовые, которые позволяли проще запоминать. Точно так же, как сейчас мы совсем по-другому запоминаем, когда у нас появился интернет, нет необходимости запоминать, потому что в любую секунду я могу в свой смартфон посмотреть, там, что это значит, и это навык, который, например, если я специально в себе его развивал, любое сомневающееся, любое колебание, любое незнание термина, я тут же лезу в интернет. Для меня это было специальным упражнением в течение нескольких лет, когда я не могу, находясь на экскурсии, слушать экскурсовода, потому что я тут же перепроверяю, в этом ли году был создан собор, а правда ли, что именно эти события здесь происходили, я могу их тут же перепроверить. То же самое и студент, сидящий на лекции, допустим, какой-нибудь гуманитарной дисциплины, тут же перепроверяет лектора. Совсем другое восприятие, чем то, когда ты должен был идти в библиотеку, да еще и где-то там что-то искать. Абсолютно другой уровень коммуникации. То же самое и было тогда, конечно, это революция глобальная, что тогда, что сейчас. Но вот что имел в виду апостол Павел, какое слышание, я здесь, конечно, не возьмусь ни спорить, ни утверждать.
Но обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Марка, 2 глава, стихи с 1 по 12, который будет звучать завтра за литургией в храмах. Этот отрывок начинается словами: «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово». Но дальше идет история о расслабленном, которого не могли пронести к Спасителю через эту толпу, и в результате нашли такое оригинальное решение, забрались на крышу, разобрали ее и на постели спустили этого несчастного внутрь помещения, где находился Спаситель, и Спаситель его исцелил. Это достаточно известный такой евангельский сюжет, но мне хотелось обратить внимание на слова, которые завершают некоторые спор, что ли, Спасителя с его критиками, которым не понравилась сама форма исцеления.
Которые при этом пришли его послушать, и именно из-за них не было возможности войти в дом.
Да, так вот, возражая им на их возражение, Спаситель говорит, что легче, сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи». Вот это ведь провокационный вопрос, учитывая характер аудитории, которая собралась. Да? Это же вот такой прием, ораторский прием, если мы переводим это на какие-то современные понятия. Но этим ораторским приемом пользуется сам Спаситель, что уже само по себе странно, потому что зачем ему приемы?
Но это не только прием все-таки, это ведь установление сущностной связи между грехом и болезнью. Здесь мы можем впасть в совершенно неправомочную крайность, сказать, что вот ты болен, потому что ты грешен. И это было бы неверно и неправильно, хотя такие обвинения часто мне приходилось слышать в самых разных ситуациях, что ты, раз ты болеешь, что для того, чтобы исцелиться, ты должен найти, в чем ты грешен, там, покаяться, потому что болезнь есть следствие греха. Но если глобально это так, то в каждом конкретном случае, конечно, нет. Но здесь Господь именно эту связь устанавливает в другую сторону. Этот конкретный человек получает исцеление одновременно с прощениями грехов, и Господь говорит, что между этим существует прямая и линейная буквально связь, что, простив грехи, он дает исцеление. И сказать «встань и ходи», и сказать «прощаются тебе грехи твои» – это в данном случае как бы одно и то же. И, конечно, это звучит как провокация, потому что, собственно, что ему возражают его оппоненты? Говорит, кто может прощать грехи? Только один Бог. И поэтому здесь как бы важно, что Господь не отрицает ведь этого утверждения. Он говорит, нет, грехи может прощать кто-нибудь другой. Он же не говорит этого. Он говорит, да, грехи прощает один Бог, но я тебе говорю, встань и ходи. Это значит, я тебе говорю, прощаются тебе грехи твои. Это значит, что я Бог. Это очень сильное утверждение, которое, конечно, в глазах его оппонентов и слушателей, но не то, что прям исходные ему оппоненты, они правда пришли его послушать. И вся его проповедь для них, с одной стороны, это явление силы и славы, а с другой стороны, провокация, с которой они согласиться не могут, потому что не могут они вместить, что вот этот проповедник, он пророк, да, рави, да, они ведь так часто называют его тоже, что да, но Бог... Нет, для них Бог должен выглядеть как-то по-другому. И вот это вот для них какое-то... То, собственно, за что его впоследствии распнут, за богохульство, что первосвященник ведь спрашивает его, ты ли гряды, ты ли Христос, Сын Благословенного? Он говорит, да, ты сказал. Вот это то, что они вместить не могли.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Ну вот, второе воскресенье Великого Поста посвящено памяти святителя Григория Паламы. Давайте все-таки напомним радиослушателям, кто такой в истории церкви святитель Григорий Палама и что это за его удивительное учение о фаворском свете, вокруг которого так долго ломались копья самыми просвещенными богословами.
Ну, если говорить о житии Григория Паламы, то здесь епископа, архиепископа Фессалоницкого, то здесь надо не одну передачу этому посвятить, потому что это действительно сериал можно снимать, не просто даже какой-то фильм, потому что событий в нем было превеликое множество, это и величайшие, я сейчас, если говорить про человеческие земные взлеты, Фессалоникийская кафедра, это и изгнание, это и пиратский плен, там чего только не было. Вот, это и шестилетние споры с Варлаамом, те самые, вот, о которых сейчас идет речь, и которые, собственно, мы воспоминания у которых мы посвящаем это воскресенье, и утверждение собором учения Григория, последующее опровержение следующим или там другим собором, признание его еретиком, и заточение в темнице, чего там только не было.
Мне кажется, очень важный штрих, как произошел вот этот никому неведомый перелом, как происходит и сейчас, и тогда, и во все века. Вот в 17 лет он прочел во дворце лекцию об Аристотеле, а в 20 ушел на Афон. Вот, вот что за этот отрезок с 17 до 20 лет произошло с душой этого человека, переломившего вообще полностью его судьбу?
Ну, для классической образованности это все-таки не проблема. Точно так же, как я знаю множество моих современников, получивших очень приличное, а иногда и блестящее светское, советское образование, которые впоследствии очень быстро, обретя для себя смысл жизни во Христе, это время, когда вот этот возраст, когда мы ищем крайних смыслов, когда мы верим, когда все будущее как бы перед нами, и мы готовы без остатка и до конца посвятить его Богу. Я являлся свидетелем множества подобных судеб и множества монашеских судеб, которые моих сверстников. Это естественный процесс для этого возраста. Здесь как раз не надо этому удивляться, скорее можно вспоминать монашеское присловие: если ты видишь юношу, идущего пешком на небо, дерни его за ногу. Вот, и поэтому здесь это просто человек цельный, это человек, готовый за свои убеждения отвечать, готовый за них страдать, но при этом человек умный, человек не фанатичный, человек не упертый, человек готовый к рассуждению, к спору, открытый, и это вот особо ценно и понятно, и именно это дает классическое образование. Классическое не только в классическом смысле, да, то есть античное образование, но и вообще любое хорошее образование, оно позволяет вслед за... Это, правда, не Аристотель, это Сократ, но из той же серии, да, чем больше я знаю, тем больше я знаю, как мало я знаю. А с другой стороны, некий опыт собственный духовного переживания, духовного призыва, который может входить в противоречие, а может и не входить, но существует параллельно, и вот это вот соединение, с одной стороны, разума, умеющего, желающего, имеющего вкус к размышлениям, а с другой стороны, веры, это всегда такая, с одной стороны, гремучая смесь, а с другой стороны, всегда очень благодатная история.
Но в 20 лет он ушел на Афон, и началась другая школа, да, и другая премудрость. И вот эта школа исихазма, ну, по крайней мере, нам она известна уже под таким названием. А что, собственно говоря, такое исихазм? Ну, строго говоря, это безмолвие. Ну и что? И нам это все равно ничего не говорит.
Ну, вы знаете, я бы все-таки ну, как бы немножечко смирился перед этой темой, потому что мы с вами не исихасты, раз уж мы сидим в студии и не безмолвствуем, да, и это размышление по-любому будет ущербно. А как бы позвать сюда какого-нибудь реального исихаста у нас возможности тоже не будет, поэтому об исихазме есть очень хорошие труды, например, отца Иоанна Экономцева, вот ему, я помню, где-то на рубеже 90-х и 80-х он написал книгу об исихазме. Вот. Это действительно школа жизни определенной и школа молитвы, когда человек в этом священное безмолвие пытается приблизиться к Богу, отрицая... Ну, дальше я умолкаю.
Но нам-то интересно, почему так резко схлестнулись как бы две школы вот, сторонников исихазма и сторонников рационального богопознания. То есть это школа Варлаама Кавлабрийского. Для нас само вот словосочетание «рациональное богопознание» нас не коробит.
Нет, не коробит.
То есть кажется вполне естественно, нормально.
Так. Мы, собственно, большинство из нас идет этим путем, когда мы что-то узнаем о Боге, мы читаем Священное Писание, мы читаем какие-то книги по там, закону Божию хотя бы или по догматическому богословию. Для нас это кажется принципиально важным. Мы размышляем вот все споры, которые мы видим, которые ожесточенно ведутся, в том числе и на чисто православных площадках, они ведутся в рациональной плоскости. По-другому мы не можем. И вместе с тем мы понимаем, что духовный опыт – это опыт нерациональный, хотя такой опыт, который можно как-то описать. И понятно, что человек, привыкший, опять-таки, тот же самый Варлаам, он человек образованный, он не случайно попал туда, куда он попал, потому что он там читал лекции, он действительно блестящий, образованный человек, это богослов. Когда он столкнулся с той практикой дыхания, сосредоточения, погружения в молитву, то он вообще, ничего в ней не поняв, сказал, да монахи пупок свой разглядывают, а говорят о том, что они Бога видят. То есть для него это была просто как бы дичайшая дичь, вот, что это какое-то заблуждение, это какая-то ересь вообще, что Бога надо не так познавать, а его надо познавать через молитву, вот, чтение молитв, через добрые дела, через дела милосердия, через разговоры о нем. То есть то, как мы идем обычно, обычные люди идут именно этим путем, потому что если вдруг сейчас мы по-настоящему, вот, живя в миру, так сказать, будем заниматься какими-то практиками монашескими, восходящими вот к тем афонским и сихасским практикам, то мы просто либо чокнемся очень быстро, либо мы впадем в глубочайшую прелесть, поскольку подразумевается борьба со страстями как первый этап. Это же не просто ты в это погружаешься.
Нам это невозможно. Этап, школа. Нам это невозможно хотя бы потому, что у нас отсутствует первое и самое важное правило. Нужен постоянный контакт со старцем, которому ты будешь на постоянной основе ежедневно открывать свои помыслы.
Отречение и преодоление собственной страстности своей природы, оно действительно наилучшим образом происходит под любовным наблюдением человека, который опытно это все прошел и видит, что те или иные порывы твоей души, насколько они страстны, насколько это допустимо, насколько нет, причем понимая этапность, что сразу это невозможно, на это уходит там десятилетия. И это не путь вот обычного человека, это однозначно. Почему я говорю, что нам остается только помолчать? Но важно, что разговоры об фаворском свете, разговоры о том богообщении, которого сподобляются, о котором, например, из поздних авторов, удивительно, это написано в опыте Силуана Афонского. Вот, это такой монашеский путь. Мы видим вот в описании жития Силуана Афонского, что даже большинство монахов-афонитов не сподобливались в его время подобного переживания, подобного опыта, несмотря на то, что они ради этого туда пришли. Это сложный, долгий и не обязательно заканчивающийся успехом путь, на котором тоже есть масса искушений, масса возможностей сломаться, упасть. Вот. Но это разговор о Боге. Это разговор о том, кто он, наш Бог. И в конечном счете, почему этим занимались не какие-то там монашеские, условно говоря, не синодальная комиссия по монастырям, а почему этим занимался собор, который, по сути дела, по своей значимости в православной традиции приравнивается к Вселенским, хотя и не входит в число семи Вселенских соборов. Это знаменитые Константинопольские соборы, потому что они говорили, они богословствовали о том, что Бог в мире являет себя в своих энергиях, которые являются нетварными. А началось все с простого разговора, да, тот свет, который видели апостолы на Фаворе, это тварный свет. Это просто вот некий свет, вот как от света от солнца, сотворенный свет.
Некое, да, физическое явление.
Да. Или это Бог, являемый в своих нетварных энергиях, в своем нетварном свете. И вот это вопрос уже не монашеский, это вопрос уже общецерковный. потому что говорит о том, как взаимодействуют Бог и мир. И здесь не случайно иногда в церковной традиции этот воскресный день называют вторым торжеством православия. Если неделю назад победа над иконоборчеством именовалась первым торжеством православия или просто торжеством православия, то сегодняшний день не случайно именуют вторым торжеством православия, поскольку вот это особое и очень важное учение о божественном свете, о том, какой он Бог и как он взаимодействует с миром, оно было утверждено на этих соборах. Они даже и называются Великие Константинопольские соборы.
Но удивительным образом как-то установился такой мостик между давними временами, когда жил и молился, и мыслил Григорий Палама и его единомышленники, и средневековую Русью. Потому что ведь нельзя сказать, что эта практика и эта высота приобщения к каким-то главным смыслам была, наверное, была доступна, но как-то она не сформулирована в житиях наших первых святых.
Ну, почему? Антоний Великий, например, ну, вся печерская традиция, это традиция афонская.
Да.
Новое возрождение монашества на Руси, связанное с именем преподобного Сергия Радонежского и его учеников, это, несомненно, паламитская
вот
традиция.
А это вот уже все-таки средневековье, потому что это все-таки как-никак не первые века.
Нет, конечно, нет, но мы видим, что по времени паламитские споры фактически совпадают со временем этого духовного возрождения нашей русской северной Фиваиды, великих аскетов и мистиков нашего русского севера, начиная с преподобного Сергия Радонежского, Кирилла Белоязерского и последующих величайших святых. Вот, это все та самая традиция.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».